В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет сегодня Михаил Соколов. В нашей студии в Москве Марат Гельман, бывший теперь уже директор музея «Пирм», и правозащитник и экономист Виктор Красин, в прошлом узник сталинских и брежневских концлагерей. Мы говорим о том, наступает ли в России эпоха реакции, не только культурной, по всей видимости, но и политической. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. И вы можете послать свое сообщение с вопросом на смс-телефон плюс 7 903 743 28 01. Ну, а мы приступим к нашему разговору. Честно говоря, это планировался такой теоретический разговор. Вот Марат Гельман руководит музеем в Перми, занимается всякими культурными замечательными проектами, в духе такой теории малых дел сотрудничает с нынешним не очень приятным режимом, а с другой стороны, вот наш гость Виктор Красин, который пережил в жизни многое и, в общем, не сильно сотрудничал с предыдущими режимами, хотелось так потеоретизировать. Но вот ситуация как-то изменилась буквально, я бы сказал, по дороге к передаче. Вот пока мы с Маратом договаривались, он стал бывшим директором музея. Я не знаю, весело это или нет, стать бывшим в одночасье. По-моему, даже в самолете по дороге в Москву, да, вы узнали об этом.
Да, да.
Вот. Но, тем не менее, я вижу, что вы как-то так с оптимизмом. Вот. Может, вы объясните нам, за что вы стали жертвой режима?
Ну, как бы формальная ситуация выглядит таким образом. Сейчас идет большой фестиваль «Белую ночь» в Перми. Мы открыли в рамках фестиваля около 40 выставок. Ну и в какой-то момент наше начальство уже через неделю после открытия этих выставок три из них решило закрыть. Я долго объяснял, что закрытие выставки – это ужасный поступок, что на это будет сразу негативная реакция всего художественного сообщества. Мы потеряем все те ресурсы, которые наработали как культурная столица. Меня не слышали. Вот, тогда я, для того, чтобы как-то репутацию Перми спасти, эти выставки перенес в музей, где я являюсь хозяином. Вот, и открыл их. Являлся, да. Вот. Соответственно, вот это вот формальная как бы сторона дела, значит, они ничего не могут с этим сделать, значит, выставки открыты, ходят. Выставка, одна из них, достаточно жесткая сатира на ситуацию с Олимпиадой. «Welcome Sochi 2014» Слонова Василия.
Да, друг... олимпийские кольца в виде, да, виселицы черепов.
Вот.
И так далее.
Да,
Мишка Сталин.
Да, другая выставка Сергея Каменова, это художника из Парижа, русского художника, живущего в Париже. Называется «Русская барокко», и он показывал, как фотографии с Болотной площади превращаются, ну, в такой барочный декор, в потолки, во фризы. И, собственно говоря, эта выставка абсолютно аполитичная, наоборот, она как бы говорит о том, что так же, как Че Гевара превращается в маечку, в значок, точно так же и вот эти Болотная площадь, протест какое-то время станет элементом декоративного оформления каких-то залов.
Ну, правда, десятка-два людей посидят в тюрьме там, подумают.
Вот. Ну, не, ну, он как
цинизм
раз...
наших художников современных.
Он просто... Дело в том, что Каменной просто хотел показать, как история, как, да, там, превращается, в конце концов, в эстетику, как эстетика перемалывает все, да, там, вот. И, но это тоже их смутило, они это закрыли, я это открыл, значит, вот на этом фоне у нас, значит, начался конфликт, и это вот формальная часть дела. Неформальная заключается в том, что, ну, такая московская группировка наехала на нашего губернатора очень серьезно.
Виктора Басаргина.
На Виктора, да? Басаргина. Он человек неопытный, а его администрация еще более неопытная. Там, если на Черкунова наезжали, то не один раз он уже...
Это прежний губернатор.
Прежний губернатор.
Олег.
Понимал, как действовать. Они испугались. Они испугались, вот начали закрывать эти все выставки. И, собственно говоря, сейчас те люди, которые заставили его давлением, значит, меня уволить, они же ожидают, что я сейчас начну в ответ наезжать на губернатора, ругать его. И таким образом, значит, они своего добьются. То есть это такая как бы, ну,
своего
большая политика. Они хотят... Басаргин там проявлял какую-то, может быть, неуправляемость. То есть он, в общем-то, когда его ставили, Все были уверены, что он такой тефлоновый, абсолютно, ну, что он
бывший министр.
Бывший министр.
Слабенький.
Слабенький. Он в нескольких там ситуациях проявил как-то себя, и тех людей, которые его ставили, в общем-то, не послушал. Вот они решили управляемость, вернуть управляемость. Таким образом.
То есть на таком, на культурном сюжете, да, да, его публично, выпороть, что тем мне... более, что вы все равно такой вот галерист-провокатор, да, который взрывает художественные
параллельно, конечно, решить какие-то вопросы со мной, значит, то есть решить сразу два таких вопроса, значит, натравить Басаргина на Гильмана, Гильмана на Басаргина, и вот они сейчас, значит, друг друга сожрут, и все будет замечательно. Потому что очень забавно, что пока я был директор музея, сюжеты на национальном телевидении были, ну, обвиняющие Басаргина в том, что он терпит при себе такого вот оппозиционного, значит, куратора. А как только меня сняли, то на России сразу же появился сюжет, который тоже ругает Басаргина, но за то, что он снял человека, который так много сделал для Пермского края, там, для Перми сделал, значит, Пермь известной во всем мире. То есть, в принципе, значит, не снял, ругают, снял, ругают. Вот. И я не собираюсь. Я хочу сказать очень важно, что я не собираюсь с ними ругаться. Я понимаю, то есть я и перестал, я их и не жалею, потому что я считаю, они проявили слабость. В конце концов, он мог бы, так же, как и Чуркнов когда-то, противостоять этому давлению. Вот, он проявил слабость, но как бы обвинять его в чем-то я тоже не хочу. То есть просто это... Я вот немножко, если можно, все-таки потеоретизирую. Значит, что произошло, да? У нас была при Суркове, у нас была ситуация такая, что будь лояльным, и у тебя будет все нормально. То есть не обязательно было быть частью этой силы.
Ну, можно нарушить и что-нибудь получить,
да,
при Суркове.
Но пока
почему?
Ты,
люди
нет,
садились
нет,
при
но
Суркове.
Пока ты лоялен, пока ты не критикуешь власть, ты можешь быть спокоен.
Ну, то есть потом, те не полезут в кровать.
Да, да, значит, потом Володин эту конструкцию поменял. Он сказал, нет, кто не с нами, тот против нас, либо ты наш, либо ты враг, и тогда, значит, получай, то есть все поделились на две части. Сейчас ситуация, чистая ситуация опричнина. Сейчас бояться должны и свои. То есть ты можешь присягнуть режиму, ты можешь объявить, что ты сам, что Путин твой кумир, но это не значит, что ты теперь можешь быть спокоен. Поэтому, когда абсолютно лояльный, абсолютно свой губернатор боится, это вот ситуация абсолютно опричнина. То есть это ситуация, которую описывал Володя Сорокин, значит, день опричника, сахарный Кремль. То есть вот эта вот третья стадия, мы вот неожиданно попали в эту третью стадию. То есть
почему теперь, неожиданно?
Ну, теперь боятся все. Ну, неожиданно, потому что это я не видел, чтобы кто-то это отрефлексировал, вот этот переход.
Виктор, а вы боитесь?
Я нет.
Ну вот у вас есть жизненный опыт побольше, чем у нас с Маратом вместе взятых, я думаю, раз в 10 со всей вашей диссидентской историей. Как вам теория Марата об эволюции путинского режима? Такой, мне кажется, я не знаю, он переживает вот все, что пережили замечательные коммунисты. От Ленина к Сталину, вот весь этот процесс полувековой, ну не там сколько, 30 лет, да, эволюции. Вот от такого мягкой борьбы с настоящими противниками и врагами, мягкой, жесткой, разнообразной, к действительно вот стрельбе по своим уже, когда там в лагерях сидели с одной стороны бывшие какие-нибудь белые, а с другой стороны коммунисты правоверные.
Да, так в чем вопрос?
Вот вопрос именно в том, как вам теория Марата о том, что третья стадия началась вот эта?
Я думаю, что эта стадия началась прямо с первого дня, когда Путин пришел на новый срок, на новый президентский срок. Как известно, была демонстрация, они спровоцировали на Болотной давку, затем выхватили оттуда пару десятков человек, и это была хорошо запланированная операция, которая знаменовала собой начало наступления путинского режима на правозащитное нынешнее протестное движение. Причем За этот год мы были свидетелями того, что это широкомасштабная операция, которая включает в себя и целый пакет думских так называемых законов, по которым сейчас привлечь можно любого. Они сделали замечательную вещь. Они, значит, теперь можно за то, что вас могут обвинить в том, что вы клевещете на власти, что вы разжигаете ненависть. И это буквальная замена сталинской 58-10 и хрущевской 70-й статьи. Формулировки только изменились. Там было формулировки за антисоветскую пропаганду, направленную на подрыв советского общественного строя. И разница только была, что при Сталине за это давали 10 лет, а при Хрущеве, поменяв статью, стали давать до 7. Вот. Сейчас по существу то же самое, только заменили формулировки. Разжигание вражды и ненависти, экстремистские высказывания. Сейчас вас могут посадить за то, что вы, скажем, сказали, что вот ГБ захватила власть и правит страной, и ведет страну к катастрофе, и вас обвинят в том, что вы клевещете на государственное учреждение, что вы разжигаете...
социальную группу.
Да, да, разжигаете ненависть, ГБ. Да, да. Там же можно даже за то, что вы разжигаете ненависть к государственному учреждению. ГБ – это государственное учреждение, и вы спокойно можете сесть за то, что вы выступите с критикой Федеральной службы безопасности. И тут я хотел бы коснуться очень важного вопроса. Вопроса о том, кто, собственно, стоит за этой кампанией репрессий. Мы все знаем Путина, и вся критика, 90% критики направлена в адрес Путина. Ну, а в этом контексте говорят еще про власть, про Кремль, про элиты. Никакой роли в принятии решения ни Кремль, ни элиты, ни правительство не играют. Все мероприятия по внутренней политике, по крайней мере, разрабатываются в этом известном здании, которое стоит на Лубянской площади. Причем это ведь не одно здание, многие этого не знают. Это четыре здания, которые представляют у себя замкнутое каре. Вот. И это такой бастион, в котором с давних времен располагаются органы госбезопасности. По моему опыту 49-го года, меня водили на допросы в несколько разных кабинетов. Это все стандартные кабинеты, примерно 2,5 метра ширины, 4 метра длины. И по моим расчетам, значит, на 6 этажах этого здания размещается порядка 2000 этих кабинетов. В них сидит 2000 офицеров госбезопасности, начиная от майоров и полковников и кончая генерал-майорами и генерал-полковниками. И в управлениях этого ведомства и в отделах его разрабатываются все мероприятия по внутренней политике в целом и, в частности, по вопросу о том, что делать с правозащитным движением. Вот. И там, конечно, и были разработаны вся эта широкая конструкция, по которой сейчас они сейчас применяют очень широкую тактику запугивания, вызовы, предупреждения, угрозы, что вам будет предъявлена статья.
То есть как в брежневское время?
А?
Как в брежневское время.
Да, как в брежневское время, но гораздо шире, потому что сейчас масштабы движения неизмеримо больше, чем были в брежневские времена.
Марат, а вы как думаете, вот действительно все там на Лубянке или на самом деле есть пара кабинетов на Старой площади, ну или в Кремле, хотя сейчас из Кремля многие съехали, вот, где и вы в свое время бывали, когда помогали администрации президента тоже там некоторые проекты продвигать. Вот где центр этого замечательного механизма?
Ну, мне кажется, что вот этот опричнина – это Следственный комитет. То есть это не Лубянка. Это, ну, это я здесь небольшой специалист, но вот у меня такое ощущение, что
То есть это новое в нашей жизни, да?
Да, да, новое объяснение. Это Бастрыкин, это, которые имеют некий карт-бланш на вот это вот, наезжать, значит, на своих, которые, видимо, каким-то образом имеют мандат на очень, на гораздо больше, чем мы можем даже себе представить. Вот.
Но кто спускает им рекомендации?
А Опричнина же действует абсолютно самостоятельно, ну вот как мы знаем, то есть она становится самостоятельной силой.
Это, вы знаете, у вас получается теория, как времен Хрущева, органы госбезопасности вышли из-под контроля партии, помните?
Нет, нет, почему? Я думаю, что некую, некую установку все-таки как бы Путин сформулировал, то есть и просто вот это вот бояться должны все свои и чужие, значит, это можно сделать с помощью вот Следственного комитета прокуратуры. То есть, и мы видим, что они так, так и действуют.
Подождите, ну вот давайте мы оценим все-таки, какова степень, если вы считаете, что это такой саморегулирующийся механизм, это, да, какой степени страха они хотят добиться? Ну, вот той, которую Виктор Александрович видел, а мы не видели, да, в сталинское время, да, да, или какой-то другой? Вот как вы думаете, а потом
Красин? Ну, я думаю, что они уверены в том, что, что касается, то есть они знают и уверены в том, что касается крупного чиновничества, что они все, у всех рыльца в пушку, и они должны все бояться до, ну, например, до губернаторского, до министерского уровня. Все то, что выше, это уже как бы прерогатива все-таки администрации. А, то есть у меня вот такая, такая версия.
То есть вы разделяете, что есть номенклатура высшего уровня и все остальные?
Ну, да, мне так кажется, мне так, да, что вот другой вопрос, что коррупция, это же такая штука, она же, это же взаимопроникновение, да, ну, то есть, как бы, если они схватят там заместителя министра, то министр тоже как-то связан, да, то есть, соответственно, ну, вот, там очень забавная ситуация, как наш, просто я, так как я это знаю, наш, и наш губернатор, он, Басаргин, до этого был министром регионального развития. И у него был заместитель, которого он взял с собой в Пермь и провел через все эти процедуры, стал председателем правительства. Он пробовал председателем правительства ровно неделю, после чего его арестовали.
Было за что?
Вот, за вот этот...
За Владивосток.
За Владивосток.
Да, за саммит, за
да,
ТЭС,
и вот я хочу сказать, что понятно же, что он там с Басаргиным это было, ну, собственно говоря, всем понятно, как бы, что это была совместная деятельность, там, на благо или во вред, но совместная, да? Но вот эта вот граница...
И с разрешения или да, не с разрешения, да, тоже непонятно.
Да, вот граница вот этого, да, этого арестовали, а этот продолжает быть губернатором. То есть мне кажется, что это именно та самая граница.
Александр, а я вот вспоминаю, что при Сталине было принято, например, взять у члена Политбюро, арестовать жену. Вот он сидит в Политбюро, как Калинин, да, а жена в лагере, значит, там...
Или Молотов, у которого тоже жена,
да,
была.
Да, жемчужина.
Или Каганович, у которого брат был в лагере.
Ну, не, он застрелился, когда его брать пришли в 41-м году. Вот, так что вот похожая ситуация.
Я, кстати, про жену Калинина, если можно, ну, отступление,
конечно,
очень интересное. Я, значит, летал по Алтайским горам, значит, мне дали вертолет.
Вы, надеюсь, клиент. Этих не стреляли там,
оленей? Нет, 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 нет. Я просто, значит, ну, действительно, как бы там очень трудно добираться. И среди таких убогих деревушек вдруг одна деревня на 20 домов, свет, школа, так все это самое. И в доме везде портрет Путина и портрет жены Калинина. Оказывается, она, когда ее туда сослали, она, значит, построила там маленькую гидро, там горные речки, гидроэлектростанцию.
Ну, не она построила,
ну, она, ну, в смысле,
на
она...
всякий случай власти,
да,
построила.
Но она пробила, значит, это. Она организовала санаторий. Она сделала школу. То есть, как бы, и это вообще удивительно. Я просто хочу сказать, что вот удивительно, как человек, значит, заброшенный куда-то, значит, начал преображать вокруг,
ну,
себя.
Ну, по крайней мере, ей было, значит, не так плохо, что она не была все-таки все время в лагере, а в ссылке, и кто-то на всякий случай решил позаботиться и о ней, и о жителях вот этого вот страшного района. А мало ли, все же меняется в политике. Так что, Александр, как вы думаете?
Я думаю, что так же, как при Сталине, сейчас идут репрессии идут двумя потоками. Первый поток репрессий – это против участников протестного движения, поскольку они представляют непосредственную угрозу власти. И поэтому и началась вся эта широкомасштабная кампания, которая своей целью, несомненно, имеет просто задавить протестное движение. Пока его ограничили хождениями по разрешенным маршрутам и непрерывным давлением, которое осуществляется, вот начиная от думских законов и кончая угрозами, что тебя посадят или уже сажают. Немало эпизодов есть арестов, кроме болотного дела. Вот. Это один поток репрессий. Второй поток репрессий, о котором говорил Гельман, это репрессии против своих. И здесь, я думаю, действует просто закон, который сформулирован был в «Ревизоре» у Гоголя: «Не по чину берешь». Вот. Первым примером был Лужков. Казалось, это совершенно неприкасаемая фигура, мэр Москвы с громадным стажем, с громадным авторитетом, который с Кремлем живет по петушкам и так далее, и так далее. Казалось, что это все вовсе не так. Когда он слишком сильно взорвался, когда он слишком много миллиардов стал перекачивать в подол к своей Батуриной, Путин решил, что нет, хватит. И, воспользовавшись своим Буратино, убрал его под предлогом, что он потерял доверие тогдашнего президента. Вот. После этого мы видели довольно много репрессий против весьма крупно поставленных фигур. И всюду речь идет о том, что они взорвались. Они слишком вылезают из рамок. Существует определенный кодекс поведения, что можно и что нельзя. Вот. Но люди, когда оказываются наверху, они теряют представление о том, что ему можно, а что ему нельзя. Оказывается, что ему нельзя тоже кое-что. И когда он эту грань переступает, то Путин его убирает. И мы были свидетелями целого ряда эпизодов, весьма крупные фигуры, начиная от Сердюкова и сейчас подряд.
Да вот и Якунин, кажется, под ударом. Одни считают, что это фейковая такая шуточка, якобы это посланное сообщение в агентство. А вот сейчас надежные источники, когда мы садились в студию, сообщили, да нет, все-таки это Владимир Владимирович Путин передумал. То есть в любом случае получил главный железнодорожник, чекист и любитель доставлять в Москву благодатный огонь, непонятно за какой счет. Вот он получил такую черную метку забавную. Ну, а если не получил, опять же, это, конечно, весьма характеризует всю систему, когда вот из этой самой вертикали исходит какая-то эта бумага, да, и из ничего возникает, ну, не подпоручик Киже, да, а вот этот всеобщий страх, с одной стороны, а с другой стороны, полчаса дикой радости тех, кто ненавидит господина Якунина и радуется тому, что сейчас этот столб режима упадет и начнется передел собственности во всем железнодорожном транспорте.
Да. Я вижу очень положительное вот в этой всей истории. То есть ведь Путину кажется, что он построил какую-то гармоничную конструкцию, и внутри этой гармоничной конструкции кто-то просто не воспринял правила, там, коррупция. Но мне кажется, что она вся из этого состоит, конструкция. Нет такого, что коррупция – это опухоль на теле власти, которую надо как-то там вырезать.
То есть это сама власть?
Это и есть, да, это и есть тело.
Да, вот. но понимаете, есть правила, по которым определенные границы переходить. Да,
просто я хочу сказать, что адекватно...
Эти правила не писаны.
Так я хочу сказать, что адекватность потерял. Не только они потеряют, но и Путин потеряет. И в этом смысле, а уж они-то точно будут считать, что Путин потерял адекватность, потому что он неправильно оценил правила.
Но Путина никто не может снять, кроме генералитета ГБ, который поставил его у власти в 2000 году, вручил ему диктаторские полномочия, и Путин прекрасно выполняет коллективную волю генералитета ГБ. Кроме того, он их всех озолотил, они все миллионеры, чекисты-капиталисты, как я их называю, вот. И пока он их устраивает, нет никаких свидетельств, что вот эта группа генерал-полковников, каких-то там, скажем, полторы дюжины человек, который возглавляет Главное управление госбезопасности, и ставленником которых является Путин, никаких пока нет признаков, что они потеряли к нему доверие. А если они потеряют, они его снимут.
Ну, не будем забывать, что есть еще Господь Бог. Я напомню, что у нас в московской студии «Радио Свобода», да, галерист Марат Гельман и правозащитник и экономист Виктор Красин. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. СМС можно послать на номер +7 903 743 28 01. Продолжаем наш разговор. Видеотрансляция идет на сайте Свобода.org. Марат, ну а вот опять же о Божьей воле. Вы уж меня подбросили.
Да, я тоже насчет Божьей воли высказал.
Нет, но это другая Божья воля. У меня в почте лежит замечательное послание, где некое движение под названием «Божья воля» с какими-то совершенно неизвестными персонажами, оно радуется вашей отставке из Перми, из Пермского музея, и там написано, что это именно они, обратившись к генеральному прокурору Чайки, разоблачили вашу антирусскую там и прочую сущность, а также коррупционность, то, что вы деньги не по чину там получали и прочее, прочее, прочее. И вот я хочу вас спросить о роли вот этих вот структур, таких, которые с крестом и, с, я бы сказал, с такой, с дубинкой за спиной, или там с коробью, да, и с топором, да, они вот идут сейчас, ну, в общем-то, разбираться со своими идеологическими противниками. Какова их роль вот в нынешней системе таких вот хунвейбинов, я бы сказал.
Ну, все-таки роль шутов. Но я хочу сказать, что ну, откуда меня сняли? Да? В России 2500 провинциальных музеев. Что это за должность такая, директор провинциального музея?
Это должность Марат Гельман.
Более того, этот музей я сам создал. Да? То есть, ну, не сам, с Черкуновым, с Гордеевым. Вот. То есть, ну, я понимаю, там, вот я был членом общественной палаты, там, большого правительства, там, ну, хоть какая-то... В принципе, мир искусства, он же живет не по статусам. Может быть, художник, вот сейчас был рейтинг влиятельности, значит, в мире искусства, художник Илья Кабаков номер один, он просто художник, у него никакой должности. Министр культуры 32. Ну, тогда предыдущий министр.
А, предыдущий? Так, да. Но нынешний был бы повыше, он так вот активно рулит.
Да, то есть я хочу сказать, что, во-первых, в нашем мире должности ничего не обозначают. От того, что Гельман перестал быть директором музея первым, вот единственное, мне звонит там телеканал «Дождь», Марат, а как вас теперь представлять? То есть меняется надпись в моем представлении. Вот, и больше ничего. То есть это не должность вообще. То есть это речь идет о том, что Пермский проект завершился. Да? А что касается этой группы? Дело в том, что существует большое количество вот таких групп. Например, пермские коммунисты написали уникальное, я считаю, письмо просьбой к Зюганову как-то повлиять на то, чтобы Гельмана сняли. То есть, и они сейчас тоже, наверное, считают, что это они как бы реально, значит, меня сняли. Наверное, есть еще какие-то там профсоюзы, там, то есть существует какое-то количество таких.
Да, там какой-то профсоюз требовал вас убрать тоже, как-то
вот, поэтому они, конечно, да, они, конечно, могут радоваться тому, чему они радуются, да, что, значит...
Ну, не будет фестиваля ежегодного, да, проектов вот, всяких, выставок,
но,
все тихо будет.
Конечно же, их роль – это все-таки роль шутов. Иногда их берут в качестве фанеры, ну, в качестве декорации.
Слушайте, но тем людям, которые попадают под их, в кавычках, шутовские доносы, да, и потом, опять же, получают приговор, как это было с Самодуровым или с Андреем Ерофеевым, им совсем не смешно, это серьезно,
знаете, но
да?
Дело в том, что это же не от них зависит, вытащат их донос или не вытащить.
Ну, если донос был на директора Эрмитажа, мы знаем, да? Ну, все вот закончилось хочу, после одного разговора с великим
вождем
русского народа.
Ну, вот эти, то есть мы-то там на меня доносы, ну, где-то с 96-го года постоянно существуют. И вообще у нас сейчас этот жанр такой, почему? Была уникальная ситуация с Додиным, когда на него написали донос за то, что он сократил пьесу Чехова. То есть там какие-то люди, фанаты Чехова, а «Три сестры» очень...
Но они в прокуратуру написали, наверное,
да, вещь. Да, 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 длинная очень вещь. И он, ну, чтобы спектакль был нормальный, двухчасовой, естественно, сделал купюры свои. Это их оскорбило, этих людей. Они... То есть в этом смысле у нас неуравновешенных людей очень много. И,
но они все более активны и все более влиятельны.
Они все более...
Посмотрите, в Думе там персонажи или в Санкт-Петербургском законодательном собрании. Ну, зачем их рекламировать? Но есть такие экзотические люди, которые, скажем, сексуальные темы и комплексы эксплуатируют. Да, есть другие люди, которые там, не знаю, тему православия раскручивают.
Ну, и все-таки я хочу сказать, что это все-таки в основном... либо декорация, либо шутовство. Потому что, вот я одну фразу по поводу Питера. Питер был нормальный город, пока не назначили мракобесного губернатора.
А при Матвиенко он был нормальный?
Ну, при Матвиенко таких вещей не было.
Ну, какой зато размах воровства был.
Ну, вот, видимо, все зависит от губернатора, потому что...
То есть один ворует, а другой молится публично.
Сумасшедшие есть всегда, они обычно сидят, но как только они получают сигнал, что они могут быть поддержаны властью, они вылазят из своих этих кабинок.
Очень расчетливые сумасшедшие. А, Виктор Александрович, как вы вот думаете, в чем все-таки разница сегодняшнего дня и нашего исторического прошлого? Этот ведь режим, в отличие, как мне кажется, от сталинского, он пытается взаимодействовать с тем, что он считает общественным мнением свою поддержку. То есть он вот как бы ведет некий диалог вот с такими вот странными, я бы сказал, людьми, не очень странными, да, Уралмашзавод, там вот эти вот товарищи, значит, какие-нибудь хоругвеносцы, еще кто-то, да, то есть он пытается вот как-то их, ну, создать из них какие-то такие самостоятельные структуры, а в сталинское время, мне кажется, что все было вот просто сверху донизу зарегулировано в этом смысле. Или инициатива снизу в виде Дамун-доноса имела тоже важное историческое значение?
Ну, несомненно. Мне кажется, что и сталинский режим, и послесталинский, хрущевский, брежневский вели непрерывный диалог со своим народом. Существовала пропаганда, и существовала обратная реакция на эту пропаганду. Всюду происходили собрания, всюду выступали в поддержку коммунистической партии советского правительства. Поэтому Путин, по существу, попытается наладить тоже, тот же самый механизм диалога между властью и народом. И но поскольку сейчас ситуация изменилась, сейчас народ очень разношерстный, сейчас нет такой ситуации, как при Сталине или при Хрущеве, Брежневе, что существует народ и существует интеллигенция. Сейчас существует много различных групп. Появилось третье сословие, средний класс, появилось протестное движение, и поэтому сейчас власти не так просто наладить этот диалог. Они пытаются, устраивают, как вы знаете, митинги в поддержку Путина, вот, на которые приходят, сгоняют достаточно большое количество народа.
А в сталинское время сгоняли или люди шли сами, зная, что плохо будет, если
не пойдет? В сталинское время шли сами, потому что был определенный ритуал. Если на заводе говорят, что будет собрание, и на нем нужно присутствовать и обсудить соответствующую резолюцию, резолюции менялись от смерти троцкистским предателям до, скажем, руки прочь от Зимбабве. Вот. Резолюции менялись, но процедура была одна и та же. Объявляли, что все должны прийти на заводской двор или на двор предприятия, и после выступления соответствующего оратора поддержать соответствующую резолюцию. Вот. Этот ритуал и сейчас существует, и сейчас вот этот самый вагон-марш и во многих других местах они организовывают митинги в поддержку и резолюции в поддержку и так далее.
Приходится печеньки давать, знаете, там отгул, премия, что-то.
Да, сейчас за это приходится как-то платить. Тогда это все происходило на настоящем или деланном энтузиазме. Но, во всяком случае, ритуал соблюдался совершенно четко.
То есть вы хотите сказать, что количество отщепенцев в современном мире, да? Да, ну как, с точки зрения власти, да, диссидентов разнообразных, оно увеличилось и стало таким, это стала такая масса, да, все-таки имеющая какое-то влияние.
Да, несомненно, и в этом громадная разница между нынешним протестным движением и диссидентским движением. Ведь в диссидентском движении весь актив это было, умещался в первую сотню. Был затем целый пояс поддерживающих людей, и это уже были тысячи, За ним вообще вся советская либеральная интеллигенция, это уже были сотни тысяч, но это была некоторая единая конструкция, во главе которой были вот активисты, там сотни человек, которые камикадзе шли на верный срок. Все диссиденты-активисты знали, что срок неизбежен, и несмотря на это не останавливались и шли, и срока получали. Причем, если поначалу давали трешник, то потом стали давать, перешли к 70-й статье, вернулись, и стали давать и 5, и 7, и еще плюс 5 ссылки. Буковский, например, получил 7 плюс 5, если бы его не обменяли, то он отсидел бы свои 12 лет. Орлов, который организовал Хельсинскую группу, получил 7 плюс 5 и отсидел все 12 лет. Вот. Сейчас ситуация в этом смысле иная, потому что сейчас громадные массы сравнительно участвуют в протестном движении. В прошлом году на демонстрации выходили десятки тысяч, и на Сахарова тогда по расчетам чуть ли не 100 тысяч пришло.
Но садиться-то никто не хочет.
Вот в этом существенная разница.
И Марат не хочет.
Мне кажется, вот я по-другому вижу.
Сейчас я закончу. Разница существенная состоит в том, что диссиденты не боялись и шли на верную посадку. Сейчас публика садиться не хочет. Есть считанные единицы, которые, наверное, готовы идти в тюрьму.
Вот Навальный с Удальцовым.
Да. Ну, Навальный, я не знаю, он не объявлял, что он собирается идти в тюрьму.
Удальцов, он сказал, что он уезжать не будет.
Да, уезжать не будет, но это еще не означало, что его обязательно посадят.
Ну, у него 4 дела, могут 4 условно дать, чтобы не баллотироваться.
Ну, это краски последнего времени. Если взять год-два назад, то у Навального не было такой ситуации, что он
накануне... Ну, год-два назад это 15 суток за как Каспарову и Немцову и там еще некоторым товарищам. Так что, конечно, было помягче. Марат.
Так вот, сейчас я закончу. Так вот, сейчас грозит 15 суток. И избиение при задержании или в ментовской...
полицейской.
Да. И тут очень любопытно вот что отметить, что фактически сталинские репрессии с массовыми посадками и расстрелами Путин заменил столь же массовой кампанией избиений. Это буквально дубляж, но только с той разницей, что не сажают и не расстреливают, а бьют до полусмерти.
Ну, пугают потерей работы тоже. Это, знаете, в Беларуси отработано.
И не только тех, кого задерживают на митингах и демонстрациях. Еще шире кампания избиения идет в лагерях, как вы знаете. Кроме того, появились новые краски, которых при Сталине даже не было. Это сексуальное надругательство над личностью, которое достаточно широко практикуется в лагерях. Это пресловутая бутылка. И то и дело мы читаем в интернете, что в одной или в другой зоне это происходило. Вот. Вот этого даже при Сталине не было. Путин в этом смысле перещеголял Сталина, потому что все делается или с его ведома, или по его прямому указанию. Не может быть, чтобы он этого не знал. Если бы Путин захотел эту практику прекратить, ему достаточно было бы сказать министру внутренних дел и директору ФСБ прекратить, и это было бы прекращено. Раз это не прекращено, значит, это его устраивает.
Ну что ж, Марат, вы хотели дополнить, поспорить, я так понимаю, у меня тоже есть
вопросы. Да, я просто хочу, вот я здесь в Твиттере увидел, что грустную новость, что там у меня в Перми начали обыск уже машины сотрудников музея Пермь.
Ну, а вы что думаете, что вы в Москву сбежали, и они вам...
Я завтра утром буду в Перми.
Вы едете в Пермь?
Да, завтра утром, в 6 утра.
Ну, они вас могут встретить у трапа, наверное, да? Допрос, следственный комитет.
Посмотрим. Мне уже все пишут, ты как? Ты как Гуриев или как Навальный?
Вот тут один, да, юноша, который обслуживает Кремль, там такой по фамилии Паркер Кононенко, написал вам: «В героя, Марат, не вздумай играть, уезжай, у чудиков нет пределов». Да. Ну и что, уезжать будете? Кстати говоря, вот один из методов режима, по-моему, сегодняшнего, это выдавливание.
То есть, это Андропов начал, кстати.
Ну, понимаете, тогда это была целая такая процедура, там визы какие-то, разговоры, уговоры. А сейчас что? Ну, человек берет паспорт и поехал в Украину и дальше.
Все активные диссиденты могли в любую минуту уехать. Достаточно было получить израильскую визу от приятелей или от родственников. И ГБ без всякого...
Неужели всех могли отпустить?
из диссидентского актива, разумеется, меня просто выдавливали. После того, как я вышел из Лефортово, со мной было пару бесед, в которых мне было сказано, что если вы сядете в пятый раз, то вы уже вряд ли вообще когда-нибудь...
Поэтому надо уезжать.
Да, поэтому вам просто рекомендуем...
Марат, уезжать. Если вы вернетесь в Пермь, вам скажут: Марат, пора уезжать. Есть выставки в Берлине, в Париже, и что вы делаете?
Дальше Перми не сошлют.
Так, нет, есть места дальше. Мы с вами уже обсуждали, что вы не были на колонии.
Это лагерная пословица замечательная. Марат, может быть, не знает. Дальше солнце не загонят, меньше 300 не дадут.
Да. Я хочу сказать, что вот что касается... То есть я бы не сравнивал диссидентское движение с тем, что и вот это вот формирование, там, условно говоря, сталинского единства и путинское большинство. Мне кажется, что...
А большинства-то нет уже.
Сейчас очень такая... Именно потому, что большинства нет, у них новая стратегия. То есть они объявили, что есть нечто под названием норма. И все... И все, что не норма, оно не просто не путинское, оно критикуется, оно наезжается, оно иностранное. То есть вот есть какая-то, вот этот Урал-Вагонзавод, это норма. То есть нормальные люди
клепают,
любят танки. Путина, делают тот. Ты не нормальный. То есть как бы если ты там, значит, фрилансер, ты ненормальный. Не такой, не, ты ниже... То есть, как бы, вот это вот... Мне кажется, что сейчас вот это вот фундаментальное, то, что вот сейчас происходит, они пытаются сказать.
Нет,
что
у Андропова была замечательная же формулировка, его идея. Советский человек не может быть недоволен советской властью. Если советский человек недоволен советской властью, значит, он ненормальный. И на этом основании, конечно,
и сажали в психушку.
И эта презумпция легла в основу целой масштабной кампании посадок диссидентов в психушке. Это чисто андроповская затея, чисто его дело.
Между прочим, в провинции иногда таких активных товарищей пытаются вот оформить.
И сейчас, идет возврат к этой практике.
Так что эта традиция тоже сохраняется. Так что...
Но это было...
Я просто хочу сказать еще, что вот мне кажется, они споткнутся на том, что при этом на себя они норму эту не готовы надевать. Например, вот все эти законы, о которых мы сейчас говорим, да, там зарубежная собственность.
Кто они? Кто они? Путин на себя эту норму одевать не будет. Все остальные заменимы. Сталинская формула работает теперь у Путина. Незаменимых у нас нет.
Да, в общем, Сердюков был полезный человек, а вот вылетел, и многие другие полезные были люди.
Да-да, произошло же много смены губернаторов и мэров.
И вашего Черкунова, какой был активный, между прочим, и эффективный губернатор, блестящий. И что, снесли там?
Я хочу сказать, что у меня, я не знаю, может быть, я не прав, но у меня не получается параллели выстроить вот прямо Путин-Сталин. Как вы.
А возраст?
Потому что, вот, например, РНФ формируется же, и я просто знаю, туда они стремятся. То есть это значит, что все-таки существует некое представление о том, то, что называется там властная элита. То есть это все-таки...
Ну так это заменитель коммунистической партии Советского Союза, по всей видимости. Да, и люди воспринимали Единую Россию, а теперь будут этот Объединенный фронт за Родину воспринимать инструмент карьеры.
Как элитную организацию.
Так вот они формируют вот этот вот, как бы, то есть давление нормы над ненормой, значит, они каким-то образом, там, например, нормальная семья. Вот нормальная семья – это там муж, жена, три ребенка, например.
Ходят.
Все остальное – ненормальная семья. Значит, ты уже виноват должен быть. Если у тебя нет детей, говорю, ты уже виноват. Ты ненормальная семья. Вот мне кажется, это самое страшное. Потому что вот это вот представление о том, что существует норма. Знаете, у греков было, что существует идеал, да, а у этих существует некая норма.
А в чем тогда надежда? В том, что не нормы, на которые они... так сказать, не могут опереться, ее не меньше, чем той нормы, на которую они надеются.
Я думаю, что чем больше они будут уточнять норму, тем она, эта норма станет, будет...
То есть путинское большинство будет сжиматься.
Сжиматься до попытки вычленить эту норму. А и так как этой нормы нету, мы все-таки очень разные. Да? Вот.
И вот норма простая, быть лояльным режиму.
Уже нет.
Почему нет?
Вот если у тебя, ты лоялен режиму, но у тебя нет детей. Но у тебя нет детей.
Тогда тебя посадят.
Но у тебя нет детей. Ты ненормален. Нет, тебя еще не сажают. Тебе просто указывают все время. Ты ненормален. Ты не имеешь права говорить о своих правах.
Ну, правильно.
Потому что права большинства...
При Сталине были троцкисты, был правый блок, был левый блок и так далее. То же самое будет и сейчас. Одни будут входить в категорию, что они относятся к сексуальным меньшинствам, другие, потому что...
Интеллигенции,
интеллигенции,
фрилансеры. Третьи картинки всякие выставляют картинки, нехорошие.
Да,
четвертые не любят спорт и Олимпиаду. Вот, и так далее. Вот. Это возможно вполне. Почему
да, то есть
нет?
Я хочу сказать, что вот это, мне кажется, что вот эта конструкция сама, я не знаю, кто у них философ сейчас, кто у них занимается идеологией.
Но уже не вы.
Ну, я никогда не был философом.
Глеб,
да, был Глеб, да. Но вот где-то они фундаментально сделали какую-то такую мощнейшую ошибку. Нету понятия, то есть понятия нормы, да, это ложное понятие, в принципе. А они всю свою вот эту вот новую политику давления строят именно на том, что у них есть представление о том, что есть какая-то норма.
Давайте мы один вопрос хотя бы возьмем от слушателя, а потом попробуем завершить. Пожалуйста, вы в эфире. Ваш вопрос Марату Гельману и Виктору Красину. Пожалуйста, мы вас слышим. Или не слышим?
Добрый вечер.
Пожалуйста, да, вы в эфире.
Михаил, спасибо вам за беседу, особенно я сочувствую тому вашему собеседнику, не Гельману, который прошел весь этот ад, и что он не потерял еще веру в жизнь. Я вам скажу, вот вы все беседуете о том, ну это называется «толковали попы в соборе», простите меня. Ведь помните, тогда люди-то за подачку продавали родного брата, а сейчас вот мы представим себе на минуту эти избирательные кампании. Там учителя говорят, и вот все учителя. И в то же время учителя это за копейку какую-то там, за подачку или за боязнь, что завтра я лишусь работы, мол, это, и творят вот это, что творится.
А вопрос,
второе, вы говорите, мол, но там есть эти генералы-полковники, это все серые кардиналы во все времена, как они и были, да? Вот. И в то же время среди были и настоящие разведчики. Вот один наш разведчик, извините, который...
Нет, прошел... давайте мы про разведчиков все-таки уже не будем. Поскольку вопроса нет, ну что я могу сделать? Мнение высказано. Если хотите, можно откликнуться, Виктор Александрович.
Да, собственно, не на что откликаться, потому что, так сказать, довольно разношерстный текст такой.
Ну, высказался человек, и будем в конце концов рады. Я хотел Марата спросить. Марат, а вот что вы думаете о протестном движении? Вот господин Красин уже высказался на эту тему. А с ним-то что будет? Вот 100 тысяч человек выходило, теперь 30 тысяч выходит. Вы с ним выходить будете, с этим протестным движением? Или вы в галерее отсидитесь?
Ну, я считаю, то есть я не считаю себя оппозицией, да? То есть в этом смысле, скорее, вот как диссидент, действую как диссидент, то есть, ну, говорю то, что думаю, не боюсь, но там за власть не борюсь, то есть, как бы...
А вас Собянин, как слухи ходят, не нанял на кампанию? На избирательную?
Ну, это что-то совсем новое для меня.
То есть, нет?
Нет, конечно.
Ответ нет?
Ответ нет.
Извините.
Дело в том, что я объявил и всем своим бывшим ученикам, друзьям сказал, что я 2004 года реально как закон. То есть, я политикой не занимаюсь, да? То есть, и это моя... То есть, я занимаюсь как раз политикой. То, что я сделал в Перми, это, я считаю, новая большая политика. То есть,
культурная.
Да, нет, ну не только это. Децентрализация страны, с моей точки зрения, это важно...
То есть, вы борец за федерализм.
Да, это важный...
Это
важная, важная ситуация. Вот. Так что я, естественно, отношусь с симпатией к большинству людей в оппозиции. Там очень много людей, которых я лично знаю, хорошо отношусь и так далее, и так далее. Но я считаю, что они, конечно, стратегически абсолютно, ну, то есть действуют. То есть они все ошибки, какие можно делать, они их делают.
А вы им помогите не делать?
А я не хочу. Понимаете, я...
То вот... есть вы хотите, чтобы на дно, и чтобы вас там
нет,
где-то пороли какие-то
нет,
опричники,
нет,
да, эти...
Нет,
как
нет.
Они? Божья воля.
Просто
да,
каждый...
Там,
каждый
придут
смотрите,
вам на выставку, и, значит, все
пожгут
и поломают.
Я в свое время для себя решил, что я буду заниматься альтернативой. То есть вот то, что я делал в Перми, то, чем я занимаюсь в рамках культурного альянса, это я пытаюсь альтернативную политику. То есть не бороться с властью, а выстраивать какие-то альтернативные модели существования страны.
Ну, то есть делать свое дело. Когда Солженицына упрекнули в том, что он не хочет принимать участие в диссидентском движении, он сказал: у меня есть свое дело, я пишу историю русской революции, считаю, что это моя жизненная задача, и вот так я исполняю свой долг. Поэтому заниматься своим делом тут нет ничего предосудительного, если человек делает свое дело и не ходит на площадь.
Надо сказать, что при этом понятно, что они-то все равно меня причисляют к оппозиции. Как бы.
Ну и Солженицын, и на этом основании выслали из страны.
Недавно сказали, что они всерьез считают, что, например, там я организовывал Pussy Riot. То есть, я говорю,
слушай, организовывали Pussy Riot?
Я не организовывал Pussy Riot ни в коем случае, но мне интересно. Я спрашиваю, говорю, что неужели у них нету спецслужб реально работающих, которые могли бы вот, убедительно доказать. Но вот, видимо, спецслужбы плохо работают.
То есть донос лучше, чем
они вас вызовут, вот как меня, и скажут: вы хотите уехать из России? Нет, не хочу. Ну, тогда мы вас вышлем.
А это будет что-то новое. Такого еще не было, по-моему, вот в современной истории.
Ну, мне кажется...
Высылка практиковалась очень широко.
Я понимаю, но после 91-го года еще никого не выслали.
Никого не высылали, да?
И выслали только из Перми пока.
Да, я завтра приеду, посмотрим, как будет развиваться ситуация в Перми. Вот. Ну, не знаю, то есть у меня... может быть, у меня какая-то... нет вот этого чувства опасности. То есть, в принципе, потому что, когда ты работаешь с художниками, художники все люди, которые не чувствуют опасности. То есть, они чувствуют миссионерство такое, а не опасность. Эта миссия их толкает, даже если там горит.
То есть, они
горит.
Такие идейные, скажем.
Да,
так,
да.
Как диссидент.
Вот. У меня, может быть, нет чувства опасности, но я как-то... Мне кажется, что мы это проживем. И что, может быть, даже скорее, чем мы думаем, ситуация изменится в лучшую сторону.
То есть, почему?
А потому что та скорость, с которой они идут к этому абсурду, то есть к самопожиранию, то есть одновременно несколько таких процессов, вот, что вот это двуличие, то есть оно их, вот почему их так Магнитский встрепнул, да, потому что он открыл перед людьми очень простую вещь, что та жизнь, которую они пропагандируют и готовят для них всех, это не та жизнь, которую они готовят для себя. Да? То есть вот это вот их начнет раздирать. Я думаю, что на следующие выборы они будут искать и не смогут найти желающих стать депутатами Госдумы.
Ну, от «Единой России». Между прочим, кстати говоря, я слышал действительно историю, как пытались набрать руководство вот этого фронта, чтобы люди были не коррумпированы реально и не дискредитированные в общественном мнении, и сотрудники администрации президента обзванивали таковых, они есть, конечно, деятели культуры, искусства там и так далее, и просто те бросали трубку, или говорили всякие слова там, что они политикой не занимаются, еще что-то, в общем, еле набрали.
А кто-то, кто раньше рвался и покупал места в Думе, сейчас будет думать, я... приду туда, а потом мне скажут, что кто-то разоблачит, что у меня есть там какая-то собственность за границей. То есть на самом деле...
Причем, по вашей идее, власть постепенно
сама себя.
Разваливается.
Сама себя.
Разваливается сама.
Сама, да.
Оказаться ли бы всей стране и нам здесь присутствующим, и тем, кто нас слушает, под этими самыми моральными, а может быть и реальными развалинами?
Я должен сказать еще раз, повторить, что я совсем... Так не смотрю на вещи. Я не вижу этого процесса развала власти. Я вижу, что там происходят тусовки. Путин тасует, как колоду карт. Этого чиновника снимает, этого назначает. Это буквально повторение сталинской практики тасовки чиновников, а этого посадили, вместо на него поставили.
Вы не оптимист. Марат больше оптимист,
я хочу завершить, потому что это очень важно для понимания моей конструкции. Значит, не будет смены власти, условно говоря, Навального на Путина. Просто власть федеральная в связи с этим всем сильно ослабнет, и власть перейдет в регион.
В это я абсолютно не верю. Скорее, ваш питомец Дмитрий Рогозин, которому вы помогали партию «Родина» создавать, и за что до сих пор не винитесь, он там подхватит какое-нибудь такое знамя с хоругвями и приедет на танки. Что-нибудь такое может случиться, но это уже такая, знаете, и я бы сказал, антиутопия. Давайте, вам, к сожалению, приходится завершать наш разговор. Сегодня в студии в Москве на Радио Свобода были Марат Гельман, галерист, и правозащитник Виктор Красин. Вел эту передачу сегодня Михаил Соколов. Всего вам доброго.